Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судьба задержанных по делу 6 мая в Москве. Нарушения на региональных выборах, прошедших в воскресенье. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Ситуация в Сирии, эти и другие темы, а также обзор западных газет. Новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры». В ближайший час программы «Время свободы». Московский городской суд оставил под стражей одного из участников дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве Николая Кавказского, признав законным продление ему ареста до 6 ноября. Тем временем в Следственном комитете России сообщают о завершении расследования дела Болотной, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Он отметил, что, по мнению следствия, одного из 16 обвиняемых необходимо направить на принудительное психиатрическое лечение. Дело другого предполагаемого участника событий 6 мая будет рассмотрено в особом порядке. Адвокаты большинства обвиняемых недовольны качеством следствия, считают его предвзятым и политически мотивированным. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Следователи, занимающиеся делом о беспорядках на Болотной площади в Москве, предлагают отправить на принудительное лечение Михаила Косенко, инвалида второй группы, о невиновности и незаконности содержания под стражей которого правозащитники заявляли с момента его задержания в июне. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий, а потому его дело направлено прокурору для утверждения постановления о применении Косенко принудительных мер медицинского характера. Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт», который осуществляет защиту прав Михаила Косенко, утверждает, он не совершал противоправных действий, а его заболевание, последствия травмы, полученной им в армии, не требуют стационарного лечения.
На свободе вот он уже порядка 10 лет находился под наблюдением, при этом не нуждался никогда в стационарном лечении, принимал регулярно медикаменты и каждые 2 недели посещал врача. И этого было достаточно. То, что он в течение более 3 месяцев нахождения в СИЗО не получал адекватной медицинской помощи, очевидно для нас. На попытке нашего адвоката добиться этой помощи он получал от администрации СИЗО ответы, что, извините, у нас есть ставка, но место вакантное, поэтому мы ничем помочь не можем. Ну, имеется в виду медицинского персонала. И, по сути, единственный раз, когда его видели медики, это вот для проведения психиатрической экспертизы специалистами Института Сербского. Результаты этой экспертизы вызывают огромное количество вопросов. Совершенно непонятно, исходя из какой методологии эксперты и на основании чего пришли к выводу, что Михаил является опасным человеком и нуждается в мерах принудительного медицинского характера. Уже заявлено ходатайство о повторной медицинской экспертизе. И мы уже сейчас обсуждаем и видим основания для подачи жалобы в Европейский суд, но это еще будем обсуждать с Михаилом и с его родственниками.
Михаил Косенко был задержан 8 июня по подозрению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он наносил удары ногами сотруднику ОМОНа. По словам защиты, в качестве доказательств тому приводится видеозапись, на которой неизвестные срывают с ОМОНовца каску и отнимают у него резиновую дубинку. Косенко же в это время стоит рядом. Он своей вины не признает. Единственный из привлеченных к ответственности по делу 6 мая, кто сразу дал признательные показания, Максим Лузянин. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры и за закрытыми дверями. Против этого выступают адвокаты нескольких других обвиняемых в беспорядках на Болотной. Они отмечают, что если Лузянина признают виновным, а так, скорее всего, и произойдет, то этот приговор позволит автоматически признать виновными всех остальных фигурантов дела Болотной, даже тех, кто не признает себя участником массовых беспорядков. В настоящее время в связи с майскими беспорядками на Болотной площади в Москве обвиняются 16 человек. 13 из них находятся в тюрьме, одна под домашним арестом и трое под подпиской о невыезде. Большинство из тех, кто находится под следствием по делу 6 мая, инкриминируют участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Их защита недовольна качеством следствия, которое, по мнению адвокатов, ведется недобросовестно, говорит адвокат Дениса Луцкевича Дмитрий Динзе.
Во-первых, судебно-медицинские экспертизы достаточно слабые. Что касается других экспертиз, например, психофизиологической, так называемой полиграфа, то тут там вообще ставятся правовые вопросы на разрешение специалиста в области полиграфического исследования. Что касается, например, тех же самых обследований компьютеров, всего остального, то на экспертизу предоставляется техника, не упакованная, не опечатанная, по крайней мере, это в постановлении не звучит. Если говорить об отборе разных образцов, в том числе камней, которые вменяются многим обвиняемым, якобы они кидали там камни, иные предметы, то эти камни и иные предметы не были изъяты в результате тех или иных следственных действий, хотя дело было уже возбуждено 6 мая, где-то в 21.00. На вопрос следователя, по какой причине вы не изымаете эти все предметы для того, чтобы их исследовать, следователь мне просто говорит, прошло достаточно много времени, это нецелесообразно. На вопрос, что 6 мая делали следователи, мне ответить просто-напросто не могут. Что касается иных исследований, например, взаимодействия обвиняемых с сотрудниками полиции, то, опять же, не изымают ни каски, не изымают ни бронежилеты, ни полицейскую форму. И не собираются даже это делать, потому что считают, что нецелесообразно. Якобы прошло очень достаточно много времени. То есть они хотят на свидетельских показаниях сотрудников полиции и на формальных видеозаписях доказать вину всех обвиняемых.
По словам правозащитников, в расследовании дела о беспорядках на Болотной площади в Москве участвуют более 200 человек. Допрошено более 1300 свидетелей. Однако никто в правоохранительных органах до сих пор не дал оценку действиям сотрудников полиции и ОМОНа, которые фактически начали разгонять участников согласованной с властями мирной акции и, возможно, спровоцировали конфликт. Пострадали десятки человек. Более 400 демонстрантов были задержаны. В настоящее время по Болотному делу разыскиваются 70 человек, которых следователи считают виновными в совершении противоправных действий. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» разговором о состоявшихся накануне региональных выборах. Голосование прошло при низкой явке и в большинстве завершилось победой кандидатов от партии «Единая Россия». Наблюдатели из ассоциации «Голос» отмечают нарушения на выборах во многих регионах. С подробностями Светлана Павлова.
Одной из важных черт прошедшего дня голосования, по наблюдению аналитика, стал невысокий интерес избирателей к выборам в большинстве регионов и, как следствие, низкая явка. По мнению политолога Александра Кынева, таков результат сознательной политики властей.
Элементами этой кампании было и неучастие в большинстве регионов основных СМИ в официальной агиткомпании. Они не предоставляли ни платного, ни бесплатного эфирного времени. Шла массовая косвенная агитация. Если вы приезжали в средний регион в течение последнего месяца и пытались понять, проходят ли выборы, никаких внешних следов избирательных кампаний вы бы не нашли. Не было листовок, не было рекламных щитов. Но телевидение было целиком забито губернатором с утра и до вечера, который посещает библиотеки, коровники, вручает почетные грамоты и так далее. Оппозиция вела более-менее активные кампании буквально в единичных случаях, где это было хоть как-то заметно. Шла минимальная работа по информированию избирателей. Даже информация о том, где находятся участки, шла в абсолютно минимальном объеме. Таким образом, делалось все, чтобы максимальное количество избирателей про выборы вообще не знало, забыло и на них не пошло.
В итоге, отмечает Александр Кынев, власти получили возможность максимально повлиять на результаты голосования.
Когда массовый избиратель на участке не ходит, это означает, что автоматически повышается доля избирателей административно голосующих, которые мобилизуются совершенно другим способом, способом непубличным. В первую очередь через своих прямых начальников, через своих кураторов в органах власти, через руководителей коммунальных служб и бюджетных организаций. На этих выборах, помимо этого, мы увидели массовое использование технологий крызного голосования. То есть речь идет о том, когда Массы целых бригады перемещались с участка на участок и многократно голосовали. То есть эти выборы, это были выборы низкой явки, которые замещали искусственно организованные явки, в том числе многократным голосованием одних и тех же лиц. Таким образом, получается парадоксальная ситуация. Власть вроде бы получает высокий процент формально, но за этим процентом практически нет живых людей. Это рейтинг в пустоте.
Таким образом, резюмировал политолог Александр Кынев, уничтожается легитимность избираемых органов власти и общественное доверие к ним. Эксперты «Голоса» также проанализировали корреляцию между тем, как прошли выборы в тех или иных регионах, и с тем, как освещалась избирательная кампания в федеральных и региональных средствах массовой информации. Одним из немногих мест, где кандидат от оппозиции привлек больше внимания СМИ, чем выдвиженец от партии власти, оказались подмосковные Химки. Впрочем, это не помогло Евгении Чириковой одержать победу в борьбе за пост мэра над Олегом Шаховым. В целом, итог, который глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова подвела прошедшему единому дню голосования, не оказался утешительным.
Оценка «Голоса» заключается в том, что ситуация на региональных, местных и муниципальных выборах существенно не меняется, технологические приемы сохраняются и по фальсификации, и по принуждению избирателей, и по самым разным технологиям манипулирования выборами сохраняется. К сожалению, ухудшается ситуация как с законодательными нормами, так и с отношением избирательной комиссии к вот той гражданской активности наблюдателей и противодействию этой гражданской активности в реальном наблюдении на участках.
Резюмировала лидер ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник приняли решение расширить санкции против Сирии. Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американским ученым Элвину Роту и Ллойду Шепли. В Маниле подписано предварительное мирное соглашение между властями Филиппин и крупнейшей мусульманской повстанческой группировки. На северо-западе Пакистана в городе Маттани в ночь на понедельник более 100 исламистов атаковали армейский контрольно-пропускной пункт. В перестрелке погибли не менее 6 военных и полицейских. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите американский час программы «Поверх барьеров», которую ведет Александр Генис. Тема программы «Айн Рэнд» и президентская кампания. Беседа с Борисом Парамоновым. Настоящий Монте-Кристо. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Эйнштейн в «Метрополитен». Вильсон и Бейкет. Фестиваль «Баланчина». Музыка киногерой «Гамлет». Программа «Поверх барьеров». Американский час. 21 час по московскому времени. Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американским ученым Ллойду Шепли и Элвину Роту за вклад в теорию устойчивых распределений в практических подходах к формированию рынка. Речь идет о вычислении наиболее оптимального способа распределения ограниченных ресурсов между определенным числом агентов. Эдвин Рот, профессор Гарвардского университета, разрабатывал алгоритмы совмещения экономических агентов, медицинских доноров и пациентов, студентов и учебных заведений. Профессор Ллойд Шепли из Университета Калифорнии объяснил принцип оптимальности, так называемый «вектор Шепли», по которому распределяется выигрыш между игроками в задачах теории кооперативных игр. Ученые работали независимо друг от друга. О лауреатах Нобелевской премии мой коллега Андрей Шары побеседовал с американским экономистом Шломо Вебером, профессором Южного методистского университета города Даллас, штат Техас.
Я думаю, что они действительно крупные ученые, особенно господин Шапли, который является просто великим игровым теоретиком в истории. Профессора Рота тоже были большие достижения, так что вполне, конечно.
В чем, собственно, смысл главный их вклада в экономическую науку?
Вклады тут разные немножко. За то, что присудили Нобелевскую премию, за такая, скажем, они решили много проблем, когда, скажем, есть у нас много студентов, которые поступают в университет, как их распределить по общебитии. Или, например, есть большой спрос на почки. И, с одной стороны, люди, которым нужна операция, трансплантация просто сегодня, а другие люди, которые готовы их предоставить. Вот каким образом это соответствие организовать, это действительно очень большой вопрос в медицине, в больницах. И вот они предложили теоретические и практические пути к этому решению.
Речь идет о применении каких-то математических методов к теории экономического анализа, верно я понимаю?
Да, математических, стратегических методов к решению действительно насущных проблем. Все становится настолько интердисциплинарно, что разные дисциплины входят в одну другую, помогают друг другу разрабатывать проблемы. Но здесь действительно, это не только математика, здесь исследования операций и прочие вещи. Грань между различными дисциплинами стирается с каждым днем.
Нобелевская премия присуждена к сему моменту 71 ученому, больше половины американцы. Чем вы это связываете?
Действительно, условия для работы практической, это теоретически практически, конечно, лучше в Соединенных Штатах. И не все они там американцы, многие из них эмигрировали в Соединенные Штаты. Так что люди, которые там работают, получают действительно преимущество по сравнению со всеми остальными.
Вы знакомы с этими учеными или они известны вам по именам только?
Он, я знаком очень лично, очень хорошо знаком. Да, разных поколений, сап ему 89 лет, по-моему, да, просто он намного моложе, почти на 30 лет. Сейчас был одним из моих учителей, ну, так сказать, из числа наставников моей науки. Замечательные люди, очень разные, но замечательные люди, действительно, выдающиеся ученые, вне всякого сомнения. Саплин вообще патриарх всего этого, так что немножко другая роль.
Американский экономист Шлома Вебер о лауреатах Нобелевской премии по экономике 2012 года. С Шлома Вебером беседовал мой коллега Андрей Шарый. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы, и в его рамках мы поговорим о судьбе юной пакистанской активистки Малалы Юсафзай. Напомню, эта девочка боролась за права девушек на образование в долине Сват, где она жила вместе с родителями. Тогда, когда эта долина оказалась под контролем талибов, за деятельность Юсафзай подверглась нападению, совершенному на минувшей неделе талибами. Митинги в поддержку Малалы Юсафзай до сих пор продолжаются в Пакистане, а саму раненую активистку отправили на лечение в Великобританию. Тему продолжит Александр Вагнер.
Несмотря на то, что пакистанские врачи провели операцию по удалению пуль из головы и шеи Юсафзай, восстановление как телесное, так и психологическое было решено провести в Великобритании. Самолет для транспортировки раненой девочки, которая до сих пор не пришла в сознание, был предоставлен Объединенными Арабскими Эмиратами. В заявлении, распространенном властями Пакистана, говорится, что в специальном центре, куда отправили Малалу, есть необходимое оборудование для тяжелобольных детей. Как заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, Лондон поддерживает борьбу Исламабада с терроризмом и готов оказать помощь, когда это необходимо.
На прошлой неделе, в четверг, мы предложили правительству Пакистана нашу помощь, так как Малала Юсафзай нуждается в консультациях специалистов. Пакистанские власти приняли это предложение, поэтому девочку сегодня перевезли из Равалпинди в больницу Национальной службы здравоохранения Великобритании. Затраты на лечение берет на себя правительство Пакистана.
Юсафзай стала символом борьбы Пакистана с талибами благодаря блогу, который она вела до начала военной операции по изгнанию боевиков из долины Сват, где живет ее семья. За этот блог юная активистка была удостоена детской пакистанской премии мира. Во время публичных выступлений Юсафзай заявляла о том, что считает лучшей формой государственного правления демократию, и, как предполагает Халима Мансур в газете «Гардиан», это могло разозлить талибов, взявших на себя ответственность за нападение на школьный автобус, в результате которого была ранена юная активистка и еще две девочки. Приведу цитату из этой статьи. «Малала продемонстрировала достойную восхищения, даже редкую храбрость, когда она вела дневник о зверствах боевиков в долине Сват. Требования, которые она выдвигала, право всех детей на обучение в школах, а также упор на образование при реализации государственной политики, не являются чем-то исключительным, когда речь идет о женщинах, живущих в консервативных обществах, например, таких как провинция Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, откуда Юсафзай родом», — пишет «Гардиан». Жители этой провинции привыкли к тому, что представители разных полов живут раздельно, если не состоят в кровной или брачной связи. Главная составляющая жизни в Пакистане — это религия. На ее основах стоят как консерваторы, так и либералы. Но не только приверженность религии свидетельствует, что родина Малалы — консервативное государство, но и племенная культура, исторически сложившаяся сложившееся в Пакистане, определяющее главные ценности общества. Пакистанские женщины одеваются скромно, предпочитают просторную одежду и склонны привлекать к себе меньше внимания на улице, чем мужчины. Со стороны кажется, что покрытые платком головы женщин и их бесформенные одеяния – символ безмолвности, искорененной идентичности. Но есть разница между терроризмом или притеснениями и консервативными ценностями. Примером могут служить родители Малалы Юсафзай. Они уважают местные традиции, но при этом хотят, чтобы их маленькая дочь училась и стала участливым гражданином своей страны. Это была цитата из статьи пакистанки Халимы Мансур, опубликованной в «Гардиан». Пакистанское общество негативно отреагировало на совершенное нападение. В нескольких городах прошли митинги, которые продолжаются до сих пор, несмотря на то, что с момента нападения прошла почти неделя. Накануне демонстрация в поддержку Юсафзай прошла в Карачи, а школьники в Пакистане и Афганистане на минувшей неделе молились за скорейшее выздоровление активистки. Одна из принявших участие в молитве студенток сказала:
«Наша сестра Малала не одна. Мы не оставим ее одну. Мы хотим поддержать ее молитвой за скорейшее выздоровление».
В реакции на эту поддержку со стороны школьников и студентов Николас Кристоф, автор колонки в газете «Нью-Йорк Таймс», призывает читателей издания помочь благотворительным организациям, которые занимаются строительством школ в Пакистане. Кристоф пишет, что американская программа помощи для обеспечения безопасности в Пакистане все еще в 10 раз превышает бюджет образовательной программы. История Малалы Юсафзай демонстрирует, что не только американские беспилотные самолеты, но и образованные девочки способны оказать сопротивление талибам, заключает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Литве на прошедших в воскресенье парламентских выборах победу одержали оппозиционные партии. С подробностями Ирина Петерс.
Власть в Литве меняется. Переходит от правых к левым, которые до этого были в оппозиции. Победители нынешних выборов – это, во-первых, партия труда – более 20%, социал-демократы – 19%, а также близкая им партия «Порядок и справедливость» – 8%. Скорее всего, считают эксперты, именно эти партии и создадут правящую коалицию в Сейме. Среди лидеров победивших партий – известные политики. Глава партии труда Виктор Успаских, русский по происхождению, занимавший довольно высокие посты, но считающийся политиком противоречивой репутации, если не сказать скандальной, а также бывший президент Литвы, смещенный в свое время с этого поста путем импичмента Роландас Паксас. В центре нынешней предвыборной кампании было несколько острых вопросов. Во-первых, это решение социальных проблем, низкие зарплаты и безработица, которая вынудила треть населения страны отправиться на заработки за рубеж. Обещаниями решить именно эти проблемы, как предполагают эксперты, и удалось левым и левоцентристским партиям Литвы заручиться поддержкой избирателей. Лидеры победивших партий ведут переговоры о создании правящей коалиции и, возможно, формировании правительства. Но стоит отметить, что в Литве нередко реальную власть берут не те, кто выигрывает выборы, а кто вовремя скооперировался с другими участниками политического процесса и собрал свое большинство в парламенте первым. Беседуем с политическим обозревателем Аудрисом Бачулисом.
Особых сюрпризов не было. Но вот что бросается в глаза, это очень резкое разделение в голосах между большими городами и остальной Литвой. То есть города стали абсолютно правыми. Если раньше считалось, что столица консерваторов – это Каунас, то сейчас ситуация поменялась. Столицей стал Вильнюс.
Может быть, объясняется такое поправение Вильнюса тем, что это теперь основательный центр чиновничества?
Отнюдь. В первую очередь, это работающая молодежь и студенты тоже. Чиновники, они всегда голосовали за социал-демократов, это их давний электорат. Так вот, это разделение между провинцией и тремя главными городами – это, наверное, самое интересная новость этих выборов, которая ничего хорошего не обещает победителям, потому что прийти к власти на голосах провинции можно, а вот править и усидеть во власти можно только с согласия правящих элит. А правящие элиты оказываются правые. И вот сейчас это будет самой большой головной болью. Выбор для президента, для формирования правительства будет очень интересным.
Одновременно с парламентскими выборами в Литве в воскресенье проходил и референдум по поводу возможного строительства новой атомной электростанции. И большинство граждан, более 60%, высказались против дальнейшего развития атомной энергетики в стране. Одобряют возведение станции 30% избирателей.
Вообще-то против высказалась всего лишь треть всех избирателей Литвы. Изначально было известно, что решать будут политики, а не референдум. Результат референдума – это только, скажем так, материал для демагогии некоторых политиков, не более того.
Аудрис Бачулис. И вопрос другому политическому обозревателю Бернаросу Ивановосу. Взаимоотношения с Россией. Известна позиция довольно жесткая консерваторов с переменой правящей коалиции всеми теперь. Что может поменяться именно в отношении восточного соседа?
Некоторые подвижки здесь будут, неизбежно, потому что наши левые партии более мягко относятся. Левые более склонны к компромиссам, попыткам договориться. Не знаю, ли это рациональный подход или нет, но все-таки это мы будем наблюдать.
Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов. Окончательный итог нынешних выборов в Литовский Сейм можно ждать через неделю. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» отметила целый ряд нарушений в ходе прошедших в воскресенье региональных выборов. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник приняли решение расширить санкции против Сирии. Введен запрет на въезд в ЕС и для еще 28 представителей правящего сирийского режима. Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американским ученым Элвину Роту и Ллойду Шепли. Как заявил представитель Шведской Королевской Академии наук в Стокгольме, ученые награждены за выдающиеся работы в области теории стабильных вкладов и практики создания рынков. В Маниле подписанное предварительное мирное соглашение между властями Филиппин и крупнейшей мусульманской повстанческой группировкой. На северо-западе Пакистана в городе Маттани в ночь на понедельник более 100 исламистов атаковали армейский контрольно-пропускной пункт. В перестрелке погибли не менее 6 военнослужащих и полицейских. Правительство Пакистана отправило юную активистку Малалу Юсафзай, тяжело раненую в результате нападения талибов, на лечение в Великобританию. Объединенные Арабские Эмираты предоставили специальный самолет для транспортировки девочки, который сегодня утром вылетел из Исламабада. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Так совпала политическая повестка дня сразу в нескольких странах Европы, что тема выборов оказалась актуальной. Сначала представлю вторую по значимости тему. Это выборы в странах Центральной Европы. Поговорим о результатах выборов в Литве, в Чехии. Чуть-чуть коснемся Черногории. Там проблема в том, что всюду побеждают левые силы. И вопрос эксперта связывает это с тем, что после кризиса какое правительство власти не было, все равно как бы на него всех собак повесят, и оно уйдет власти, но, в общем, как-то левые больше обещают, вот им больше голосов избирателей дают. Но это во второй половине часа главная международная тема, а в открытие программы подведем итоги единого дня голосования в России. Там формально убедительную победу всюду одержали представители правящей партии «Единая Россия», но критики власти упрекают ее фальсификации голосования, отсутствие условий для равной конкурентной борьбы. Не особое внимание обращают в эти дни на то, что очень низка была явка избирателей. Примерно 30% граждан приняли участие в этих региональных и местных выборах. Об этом я беседовал с московским политическим экспертом, директором Центра политических технологий Алексеем Мухиным. Он таким особым либерализмом не отличается, но, в общем, довольно объективно, как мне кажется, рассказал о том, чего пытались и чего добились на этих выборах власти и оппозиции. Давайте послушаем.
На месте «Единой России» я не стал бы бить в победные барабаны. Я скромно отмалчивался, потому что для своей победы они не сделали ничего. Более того, они всячески прятали свой бренд. Многие кандидаты от «Единой России» не педалировали свою принадлежность правящей партии. Власть практически не вели никакой агитации за то, чтобы люди шли на выборы. Понятно, что низкая явка очень серьезно работает в пользу «Единой России», так как в нее голосуют бюджетники и пенсионеры, которые на выборы ходят в любом случае. Помимо этого, «Единая Россия» по-прежнему переживает внутренний системный кризис, связанный со сменой лидера. И это дезориентирует «Единороссов». Поэтому они явочным порядком сформировались в партию консервативную, активного типа, изголодавшиеся по применению политтехнологий политтехнологи, деятельность которой была затруднена с отменой губернаторских выборов, вывалили на голову населения такое количество избирательных технологий, что население проголосовало консервативно. И вот совокупность этих объективных факторов сыграла в пользу России. Чем объясняется ее довольно высокий результат?
Чем вы объясняете такую большую апатию большинства россиян? Почему никто не ходит голосовать?
Это явление довольно симптоматичное для региональных выборов. Чтобы заставить проголосовать избирательные группы в регионах, необходимо стимулировать это, и либо изобретать какие-то информационные события. Ни оппозиция, ни провластные группы в этом не были заинтересованы, поэтому информационных событий не было. Соответственно, низкая явка.
Политологи говорят о том, что не столько власть выиграла эти выборы, соглашаясь здесь с вами, сколько проиграла оппозиция, которая показала невозможность ни объединиться, ни как-то внятно заявить о своей программе. Вы согласитесь с таким посылом?
Оппозиция свою роль выполняет. Политики первой линии хорошо организуют массы. Ну, хорошо или плохо, это разные источники оценивают по-разному. Но другое дело, что необходимо переходить ко второму этапу. Профессионализация оппозиционной темы, я имею в виду выдвижение на выборах профессиональных управленцев как альтернативных кандидатов к кандидатам от правящей партии. Этого не произошло. Выдвинулись политики, которые не могут решать проблемы ЖКХ и так далее. Население им просто не доверяет. На этом сыграла власть, и это оказалось слабым местом в оппозиции. Кстати, системной и несистемной, парламентской и уличной.
Я хочу поподробнее попросить вас оценить итоги кампании в двух регионах России. Во-первых, это выбор губернатора Брянска, во-вторых, мэра Химок.
Выбор губернатора Брянска и выборы мэра Химок показали все слабые места российской оппозиции и правящей партии. В Брянске это был хаос, судя по всему, довольно хорошо организованный. Потому что население увидело, системная оппозиция и правящая партия находятся в сговоре. Потому что вслед за снятием Денина произошло снятие, самоснятие и других кандидатов, что выхолостило всю политическую кампанию. А возвращение Денина как политтехнологический ход удачно отразилось на его судьбе как кандидата, и в результате он, судя по всему, выигрывает. А что касается ситуации в Химках, что мешало оппозиционерам, к примеру, Митвалю или тоже Чериковой, сняться в пользу друг друга? Ничего. Но это помогло бы им, выставив единого кандидата, действительно побороться и создать реальный формат в борьбе с провластным кандидатом Шаховым.
Независимые наблюдатели говорят о фальсификациях, как обычно в ходе всех последних кампаний. В целом создается такое ощущение, что сам по себе вот этот механизм прямой демократии либо не нужен вообще, либо он переживает какой-то критический период абсолютно.
Так называемые грязные предвыборные технологии использовали обе стороны. Поэтому здесь невозможно повесить на кого-то всех собак. Понятно, что следует разбираться в судах, и, судя по всему, это произойдет. Оппозиция довольно буквально восприняла призыв Владимира Путина со своими претензиями идти в суды. Ситуация в Брянске это показала. Совершенно понятно, что оппозиции следует перестраивать по ходу развития политических событий концепцию и взаимоотношения с властями, и взаимоотношения с населением. Потому что они привыкли общаться с гражданами, которые изначально являются их аудиторией, то есть рассерженные горожане, протестующие жители и так далее. Здесь на выборах приходится общаться с вполне себе нормальными людьми, которые в общей массе пассивны. И вот умение работать с таким избирателем еще предстоит оппозиции этот навык приобрести.
Считает политический эксперт из Москвы Алексей Мухин. Выборные темы две – это основа сегодняшнего информационного выпуска итогового программы «Время свободы». Кроме этого, успеем поговорить о том, как идет следствие по делу о беспорядках 6 мая, о развитии событий в Сирии, где продолжается, увы, гражданский конфликт, ни конца, ни края не видно ему. И в конце программы поговорим о новых нобелевских лауреатах по экономике. Я сегодня записывал, Валентин, беседу на несвойственную мне экономическую тему, но кое-как разобрался с тем, как методы математического анализа применяются к теории игр. Вот таковы основные темы эфира. В 20.07 жду слушателей радиоприемников.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем говорить о прошедших в России региональных выборах. На этот раз в рамках рубрики «Сетевые разговоры».
А
Основное внимание российских блогеров занимают вчерашние выборы, на которых почти во всех регионах при крайне низкой явке побеждают кандидаты от «Единой России». Саму эту явку в сети оценивают противоречиво и как знак низкой поддержки действующей власти, и как свидетельство полной политической несостоятельности оппозиции. Первой точки зрения придерживается калининградец Дмитрий Надришин. Он пишет в Фейсбуке.
Поздравляю. Действующая власть в Калининграде выбрала менее 20% населения. Таких «альтернативных» в кавычках выборов давно в Калининграде не было. 80% населения Калининграда передают привет действующей политической системе.
Москвич Максим Артемьев думает иначе.
Полагаю, что вчерашний тотальный разгром оппозиции и триумф власти могли бы оказать полезное воздействие в плане прочищения мозгов. Но, скорее всего, этого не случится. Все спишут на админресурс, а своей победой представят низкую явку. Типа «власть вот-вот рухнет, ее поддерживает малый процент населения, а те, кто остался дома, типа за нас».
Тем не менее, эффект прочистки мозгов после выборов все же наступил. В частности, его испытал на себе блогер из Нижнего Тагила Егор Бычков. Его пост озаглавлен «Требуем денег».
По предварительным данным облсберкома, кандидат «Единой России» Носов набирает в Тагиле от 92 до 95%. Ну все, мы вторая Чечня, даем под сотку за ядро. Требуем кормить нас так же, как Кавказ. Даешь миллиарды на Тагил-Сити, Ван Дамма и Ванессу Мэй на дни города, фейерверки за сотню миллионов и самых дорогих футболистов в Уралец. А если серьезно, Носов – представитель системы, которая забрала у нас выбор. Политическое поле зачищено, информационное поле тоже. Это не демократия. Какой бы ни был Носов, один в поле не воин. Нужно менять систему. Носов не сможет ничего изменить. Он зависим от партии жуликов. Он зависим от никчемного губернатора. Поэтому, чтобы это все поменять, нужно ломать монополию власти. Тагил, к сожалению, этого не понял.
Вот как итоги вчерашних выборов подвел в Фейсбуке публицист Кирилл Рогов.
Два слова о прошедшем едином дне голосования. Первое. Организационная оппозиция в России чудовищно слаба. Второе. Партия жуликов и воров еще слабее. Только организационная слабость оппозиции ее пока и спасает. Ветер дует в паруса оппозиции, но они трагически не подняты. А да, три слова. Так вот, третье слово. Что произошло? Путин отдал вопрос об исходе местных голосований на откуп местных делил, объединенных брендом «Единая Россия». Типа хочешь своровать положенное, замочи наблюдателей. Такая мини-гражданская война. Нельзя сказать, чтобы это было как-то ново под солнцем. Если почитать литературу, то мы обнаружим, что очень похожим образом нередко происходит голосование на выборах в Африке. Там захват выборных должностей, как правило, жизненно важен, потому что захватчик будет распределять западную помощь. Он воюет за конкретные деньги.
В англоязычной благосфере уже третий день обсуждается решение Норвежского Нобелевского комитета о присуждении премии мира Европейскому Союзу. Дэвид Блэкберн отмечает в блогах Spectator, что высокая награда не столько отмечает достижения Евросоюза, сколько подчеркивает трудности, с которыми столкнулась в последние годы эта международная организация.
Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу – выдающаяся шутка, и, как все удачные шутки, она объединила людей. Левые комментаторы не отстают от правых в нападках на Норвежский Нобелевский комитет и его странное прочтение истории, в соответствии с которым Евросоюз, объединение, существующее с 1993 года, заслуживает поощрения за 60 лет мира в Европе. Момент присуждения – отдельная удача, потому что никто не сомневается, что происходящее в еврозоне угрожает европейскому проекту в целом, как и в том, что экономические проблемы, с которыми столкнулся ЕС, им самим же и были созданы. Присуждение награды отнюдь не способствовало сглаживанию всех этих жизненных противоречий. Напротив, они стали еще очевиднее.
Шарли Мань, блока европейской политики на сайте британского еженедельника The Economist, отмечает, что премия, присужденная Евросоюзу страной, которая дважды голосовала против членства в ЕС, может рассматриваться как своего рода предостережение.
Когда Нобелевский комитет в 2009 году наградил премией мира Барака Обаму, многие удивлялись, почему ее дали человеку, который еще не успел ничего сделать. Сейчас многие спрашивают, почему премия досталась Союзу государств, самый амбициозный проект которого, евро, как никогда близок к краху. Европейский проект создает жесткие экономические условия для многих стран. Растет напряженность между государствами-кредиторами и странами-получательницами кредитов. Великобритания открыто обсуждает ослабление связей с ЕС. Поэтому премию стоит рассматривать как напоминание о том, что Евросоюзу действительно удалось сделать, а именно превратить Европу из континента войны в континент мира. И как предостережение, нельзя поддаваться центробежным настроениям на фоне поднимающих голову экстремизма и национализма.
Блогер портала «Телеграф» Шашанг Джоши настаивает на том, что достижение Единой Европы не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
Молодому поколению, вероятно, не просто понять, что никаких гарантий мира и процветания у Европы во второй половине XX века не было. Она только что пережила невообразимые этические чистки, которые проводились в том числе и руками победивших союзников. В Германии 20 миллионов человек стали бездомными. Во Франции линчевали 10 тысяч человек, обвинявшихся в сотрудничестве с нацистами. В Германии до 1949 года большинство населения считало, что нацизм был правильной идеей, которую плохо реализовали. Можно говорить, что в такой ситуации Европе ничего не оставалось, как двигаться к лучшему. Однако перспектива полного распада была ничуть не менее реальной.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 7 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» отметила целый ряд нарушений в ходе региональных выборов, прошедших в России в минувшее воскресенье. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник приняли решение расширить санкции против Сирии. Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американским ученым Элвину Роту и Ллойду Шепли. В Маниле подписано предварительное мирное соглашение между властями Филиппин и крупнейшей мусульманской повстанческой группировкой. Следственный комитет завершает расследование уголовного дела в отношении всех 17 человек, которые сейчас являются подозреваемыми в причастности к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади в Москве.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о ситуации в Сирии. Посланник ООН по Сирии Алахдар Брахими призывает правительство Башара Асада и Сирийскую свободную армию объявить перемирие на время мусульманского праздника Ид аль-Адха. За последние 19 месяцев, по данным оппозиции, в стране погибли 23 тысячи человек, и предыдущие призывы к перемирию эффекта не имели, рассказывает Ирина Лагунина.
Ведущая правозащитная организация Human Rights Watch в воскресенье выступила с обвинением в адрес правительственной армии Сирии. Правозащитники собрали данные о том, что правительственные войска используют кассетные бомбы против повстанцев в густонаселенных районах городов. Директор организации Стив Гросс заявил, что воздушная кампания с применением кассетного оружия в городах – проявление явного пренебрежения к судьбе мирного населения. Кассетные бомбы содержат в себе до 650 небольших противопехотных мин, которые разлетаются при взрыве снаряда. От 5 до 40% таких мин обычно не взрываются при разрыве и представляют опасность для людей через годы после завершения конфликта. Заявление Human Rights Watch основано на многочисленных свидетельских показаниях и видеопленках, полученных из разбомбленных районов. Представитель Human Rights Watch в ООН Филипп Балапион заявил, что на некоторых видео видны кассетные бомбы советского производства.
Кассетное оружие, которое вы можете увидеть на этих записях, это РБК-250, кассетная бомба советского производства. Очевидно, что она была произведена давно, и мы не можем с точностью сказать, как это оружие попало в Сирию. Но оно особенно опасно, потому что мины, которыми оно начинено, скорее всего, не взорвутся, и те, что останутся лежать на земле, будут представлять опасность для гражданского населения, особенно для детей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что российских кассетных бомб в Сирии нет. Как сообщает немецкое агентство ДПА, в субботу группа из 400 сирийцев попыталась проникнуть на территорию Иордании. 20 из них были ранены и нуждались в срочной медицинской помощи. Турция заявила, что число беженцев на ее территории перевалило за 100 000 человек. «Будни Сирии» описывает информация, которую я получила в субботу. В результате атаки с воздуха на дагестанское село Дерфуль в Сирии разрушено. Старинная мечеть, средняя школа, здание почты, дом Аднана Тимирхана, дом Дагестани Касима, дом Хамада Бадархана. Дагестанцы перебрались в Сирию еще во времена Кавказской войны. Политолог Хайсам Бадархан родом из этой деревни.
Деревня Дерфуля находится в области Хомса, недалеко, 25 километров от Хомса, 10 километров от города Растана, который уже почти 1.5 года бомбят. В основном жители Дерфуля – это дагестанцы. Однако там оказалась ракетная база против воздушной обороны, которую свободная армия пытается ее захватить. Но это не первый раз бомбежка этого района. Это деревня. Ну, это последний раз, когда сирийская свободная армия взяли штурмом эту базу. И, как обычно, самолеты МиГ летели и бомбили эту деревню. Разрушено много домов. После этого тоже как мародерство начало, естественно, много ворованных домов. Сколько питались и обращались к помощи дагестанскому правительству, я сам несколько раз упомянул об этом в общественной палате и так далее, чтобы оказать помощь, мигрировать в Россию, в Дагестан, никакого слуха, духа не было.
Господин Бадархан, одно небольшое уточнение. Насколько далеко находится эта военная база от деревни?
Не больше 500-700 метров. Километр нету.
То есть эта бомбардировка была случайностью, была ошибкой сирийских ВВС, или просто окрестные деревни периодически подвергаются налетам с воздуха?
Ну, явно, когда попадание не это в домов, это не случайно. Это в центр деревни, есть в окрестностях, со всех сторон уже разрушены домов. То есть не сказать, какой-то рядом эта база, да, а во всей деревне были разрушены домов. Свободная армия, я как слышал, что предупредили жителей, чтобы они уехали до штурма этой военной базы. И в 4 часа утром начали это штурм. В 2 часа ночи они предупредили их, и большинство из деревни уехали. В соседних деревнях, в соседних село. И потом 4 часа начало. И продолжалось 3 дня почти. Это военная операция. И я вчера видел, передали Аль-Джазира, передали, что и сами свободные армии передали клипы о том, что уже освободили эту военную базу. Она находится под контролем свободной армии. Ну, это, естественно, я думаю, будут продолжаться эти бомбежки. Как всегда, это бомбят просто насмерть, чтобы освободить все от домов. Даже все в Хомсе, там уже не осталось места, где не бомбили. И еще продолжаются это бомбежки. 70% разрушенный город, что там еще бомбить, я не знаю. И ежедневно, так же как в Тальбисе, продолжаются эти бомбежки.
Расскажите о жизни дагестанцев в Сирии. Это такая компактная группа населения? Насколько она многочисленна?
Дерфуле в основном это были дагестанцы, и аварцы, и кумики, и лакси, и даргинцы, и все остальных. Были еще туркмени и абхазцы в этой деревне. Ну, сейчас говорят, уже бедуины появились, и так далее. Население, оно, как дагестанцев в Сирии, я думаю, не повышает 10 тысяч. 7, может, 10 тысяч. А в самом деревне около 4 тысячи. Кроме тех, которые сейчас переселились. В связи, она была как зона для беженцев. Когда бомбили Тбилиси, раз, а много беженцев приехали туда. Ну, как убежали от бомбежки. Вот сейчас и в самой деревне уже тоже убежали у других. Уже почти пустая деревня. Но жертвы на этот раз мало, кроме того, что было на военной базе. Говорят, погибло около 20 человек.
О бомбардировке дагестанского села Дерфуль в Сирии мы беседовали с Хайсамом Бадарханом. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Завершим этот информационный час рассказом о книге «Советские бэби-бумеры. История поколения холодной войны». Это новая книга Дональда Дже Ралли, профессора исторического факультета Университета Северной Каролины и автора ряда книг по истории России. Это портрет послевоенного поколения, для создания которого автор встречался с 60 россиянами, окончившими школу в Москве и Саратове в 1967 году. В книге много фотографий, на которых запечатлена повседневная жизнь в Советском Союзе. С автором беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор, вы поставили под увеличительное стекло последнее поколение советских людей. На них окончилась история СССР и началась история новой России. Считаете ли вы это поколение жертвой системы, борцом с системой или апологетом системы?
Я бы не назвал это поколение ни жертвой, ни борцом с системой. В моей книге его представители оказываются наиболее привилегированными в истории Советского Союза, образованнее предшественников. Эти люди не знали таких лишений, какие постигли пережившие гражданскую войну, Вторую мировую войну, сталинский террор. Послевоенное поколение бэби-бумеров получило максимум из того, что могла предложить советская система. Ему выпало относительно спокойное время, хотя на его глазах страна шла к кризису. Его представители становились все более критичными к советской системе управления. С одной стороны, распад Советского Союза стал для них потрясением, но с другой вселил надежду на осуществление мечты. Какой мечты? О чем мечтали советские бэби-бумеры? Похожа ли была советская мечта на американскую мечту? Как я выяснил из многочисленных разговоров с москвичами и саратовцами, разница между советской мечтой и американской не так уж велика. Велика была разница в возможности ее осуществления. Советскому человеку было намного труднее достать то, что хотелось, из-за хронического дефицита. И чем более открытой становилась страна, тем больше она могла предложить своим гражданам. Ирония в том, что поколение, которое можно было считать наиболее благополучным в советское время, в конце концов отвергло советскую систему, приветствовало ее крах. Нет, бэби-бумеры не были жертвами системы, как предыдущее поколение, не были диссидентами. Они скорее симпатизировали диссидентам, но в диссидентском движении не участвовали.
Детьми они застали сталинскую систему. Смутно, но помнят оттепель, научились выживать в системе, радовались ее развалу. В общем, на их долю выпало немало разочарований, не так ли?
Я хотел бы подчеркнуть, что бэби-бумеры пошли в первый класс или учились в младших классах, когда в космос был запущен первый искусственный спутник. Это был очень важный момент в истории СССР и в истории этого поколения. Советский лидер Никита Хрущев обещал этому поколению, что оно будет жить при коммунизме, что светлое будущее наступит к 80-м годам прошлого века. И очередное разочарование. 80-е пришли и ушли, но ничего не изменилось. Несмотря на многие трудности, особенно в 90-е годы, когда Россия пережила что-то вроде Великой депрессии в США, когда люди теряли деньги, работу, свое место в общественной иерархии, они все-таки приветствовали перемены. Да, несмотря на трудности, они испытывали чувство ностальгии, но не по советской системе, а лишь по некоторым ее достижениям вроде оплачиваемого месячного отпуска. Им не нравится, что теперь надо получать визу, чтобы поехать в какую-нибудь бывшую советскую республику. Психологически им трудно смириться с тем, что их страна уже бывшая сверхдержава.
Какова главная идея вашей книги?
Бэби-бумеры не ожидали, что Советский Союз исчезнет с карты мира. Но когда это произошло, они восприняли это с готовностью к новой жизни. Об этом я хотел рассказать, а также о людях, ставших свидетелями и участниками очень интересного исторического процесса.
В рецензиях на книгу отмечается глубокая симпатия и такт, с какими описывает автор жизнь советских бэби-бумеров, чей коллективный портрет он создал. Дональд Раллы ожидает, что его книга выйдет на русском языке в издательстве «Нового литературного обозрения». Работа над переводом начнется в январе. Книга появится в магазинах России в 2014 году. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
материалом Александра Сиротина. Мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ее ведущий Владимир Карамурза обсудит предварительные итоги независимого наблюдения за региональными выборами с ведущим экспертом ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Видеотрансляцию этой беседы вы можете увидеть на сайте свободанews.ру. А весь минувший час программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Новости на «Свободе». Быстро и точно.
Но там, где есть хоть небольшая конкуренция, то в день голосования мы видели полный спектр нарушений.
В приграничных провинциях Диар-Бакыр и Шанли-Урфа развернуты системы
ПВО. Они прорвали нашу цепочку из наблюдателей и унесли списки.
Участники манифестации, некоторые из которых разделись доголо, шли по городу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».